עמוד 163
163-я страница, первый том Рабаша.
А, нет, нет. Но все-таки. Преступники Израиля, это как раз о нас. Хорошо бы.
Труды Рабаша, 163-я страница, статья «Преступники Израиля». Сказал Реш Лакиш: «Преступники Израиля, огонь генома ада не властвует над ними. И это видно по золотому жертвеннику. И преступники, которые наполнены заповедями, подобно гранату, как сказано, подобно дольке граната, висок твой, следует читать не висок твой, а пустующие в тебе, наполнены заповедями, подобно гранатовым, тем более. И прежде всего надо выяснить, перед кем грешат преступники Израиля. Первое, может быть, перед Торой. Второе. Или они называются преступниками Израиля по отношению ко всему Израилю. Третье. Или же относительно самого человека. То есть, когда он сам видит и чувствует, что он преступник Израиля. Потому что в простом рассмотрении трудно понять, как может он одновременно быть полным заповедей, как гранат, и в то же время быть преступником Израиля.
Израиль — это объединение, так... Как раз по отношению к объединению мы и есть преступники. Это главное, это основное. С одной стороны, все исправлено, с другой стороны, преступление раскрывается. Как?
Если это объяснять относительно самого человека, можно это истолковать. То, что сказали, что хотя человек и полон заповедей, как гранат,
то есть как бы якобы все исправлено,
все-таки он видит, что он пока еще преступник Израиля.
Так что же можно исправить?
И нужно объяснить гранат, слово «римон» от слова «обман», «рамаут». То есть он видит, что обманывает себя самого. Иными словами, хотя он полон заповедями, то есть видит, что нечего прибавить по количеству.
Потому что речь идет по отношению к самому человеку. Никто мне это не может сказать, кто я и что я. Свыше мне не присылают телеграмму.
И, конечно же, должно быть с помощью затраченных усилий, что он должен был уже достичь свойства Израиль, то есть Яшар Кель, напрямую к Творцу, то есть когда все во имя Высшего. Но после проверки, когда он проверяет себя, он видит, что он обманывает себя. И что главная причина, побуждающая его выполнять Тору и заповеди, это себелюбие, а вовсе не желание доставить наслаждение Творцу. И это называется Яшар Кель. Это означает, что вся работа напрямую идет к Творцу. И поскольку он видит, что вся его работа только ради получения, тогда он видит, что он преступник в отношении Израиля. То есть он не хочет, чтобы вся его работа была направлена наверх, называемая и называлась ради отдачи Творцу. Но он хочет, чтобы вся работа была на основании того, что внизу, когда он является получающим, потому что получающий называется ниже по важности, а отдающий выше по важности. И это исходит из того, что такой духовный корень. Творец он дает, и поэтому творение, которое получает от Творца, называется внизу по важности. Поэтому, если работа ради получения, называется, что он желает, чтобы его работа в Торе и заповедях осталась внизу, то есть в свойстве получения. Это называется преступником в отношении свойства Израиль. Ибо вместо того, чтобы служить Творцу, когда он должен желать работать на отдачу Творцу, он делает прямо противоположное. Он хочет, чтобы Творец служил человеку. И поскольку сказали, что ничего не дается просто так, но дается награда согласно затраченным усилиям, как принято в материальном мире. И человек желает приложить усилия и работать на Творца с условием, что Творец заплатит ему вознаграждение за его работу. А иначе нет у него никаких сил сделать даже малейшего действия без какой-либо оплаты. Но как человек может прийти к тому, чтобы увидеть истину, что он обманывает себя в отношении качества цели, что он не желает работать на святость путем истины? И об этом сказали мудрецы, что нельзя видеть истину, прежде чем есть у него свет. То есть, если он видит, что он делает много заповедей, то есть, что он полон действий, и нет у него никакой возможности сделать еще какие-то действия, которые помогут ему быть свойством Исраэль, что означает «только ради Высшего», нет у него никакой необходимости в самолюбии. И он не видит, что когда-нибудь собственными силами он придет к этому, если не дадут ему помощь свыше. И это невозможно, чтобы было такое во власти самого человека. Получается, что заповеди, которые он исполнял, это привело его к тому, что он увидел истину, что до сих пор он обманывал себя и думал, что сила, которая обязывает идти ради отдачи, сам человек может ее достичь. А сейчас он пришел к четкому осознанию, что это не так. И это, можно сказать, объяснить даже пустующие в тебе полны заповедей, как гранаты. И это означает, что даже если они полны заповедей, все же чувствуют себя пустыми, потому что видят, что они подобны гранату. Как сказано, «звал я любящих друзей моих, но они меня обманули». То есть это относится к категории «обман». То есть все, что вся работа в Торе и заповеди была ради себя, а не ради Творца. И что может подтолкнуть человека к этому выводу? И он говорит, именно то, что он полон заповедями, это помогает ему избавиться от иллюзии и осознать, что он не может прийти к категории Израиль и увидеть, что он преступник Израиля. Получается, что невозможно прийти к истинному знанию, каков его духовный уровень, но только после того, как наполнится заповедями, и тогда он видит, что состояние, которое было сейчас, было обманом, и теперь он находится на уровне преступников Израиля, тогда как без заповедей. Это означает «без света». И тогда человек не может видеть истину, что он нуждается в Творце, чтобы он помог ему стать свойством Израиля. Однако необходимо знать то, что говорит, что если он полон заповедями, он уже видит, что он подобен гранату. Есть здесь одно условие, а именно, что речь идет о времени, когда человек ищет истину. И тогда сказано, что человек, ищущий правду, не может увидеть ее, пока не наполнится заповедями. Но не до этого. Поэтому тут нужно принять в учет две вещи. С одной стороны, человек должен выполнять Тору и заповеди в меру своих сил, без всякого контроля, и не задумывается, идет ли он дорога истины. И только после действия наступает время проведения анализа, но ни в коем случае не во время исполнения Торы и заповедей, ибо тогда он должен чувствовать себя в совершенстве. Как сказали мудрецы, всегда должен заниматься человек Торой и заповедями, даже лолишма, потому что из лолишма приходит к лишма. В таком случае, неважно сейчас, каким образом это исполняет Тору и заповеди, потому что в любом случае он исполняет предписанное мудрецами, как мы сказали. Второе. Но после того человек обязан проанализировать, были ли его поступки во имя Высшего, или же к ним было примешано еще что-то. Итак, руководствуясь этими двумя правилами, он может прийти к категории «подобно гранату», как мы уже объяснили. Из этого мы поймем сказанное мудрецами, когда приступили раби Элиэзер бен Парта и раби Ханина бен Тердион, сказал ему раби Ханина, «Горе мне, что я приступил что-то одно и не спасся, ибо ты занимался Торой и благотворительностью, а я в это время занимался одной лишь Торой». И как сказано у Рава Хуны, «Всякий, кто занимается одной лишь Торой, похож на того, у кого нет Бога, как сказано, и долги были дни Израиля без истинного Творца и без наставляющего священника и без Торы». Что значит «без истинного Творца»? Сказал Рав Хуна, каждый, кто занимается только Торой, похож на тот, на того, у кого нет Бога. И необходимо понять, что значит, если не занимается благотворительностью, как будто у него нет Творца. И еще непонятно, почему так выделяется заповедь благотворительности, что нет других заповедей, которые надо выполнять? Почему уже именно без благотворительности говорится о человеке, как будто нет у него истинного Творца? Будто бы по благотворительности можно судить, является ли Тора, который учит человека истинным Творцом. И согласно тому, что мы учим, что вся наша работа направлена на сравнение по свойствам с Творцом, и это достижение состояния, называемого как «Он милосерден, так и ты милосерден», и поэтому во время изучения Торы человеку нельзя контролировать, как его Тора, то есть чью Тору он учит. И тогда он может учить Тору хотя бы и лолишма. И это тоже заповедь, как сказали мудрецы, всегда должен заниматься человек Торой заповедями, даже лолишма, потому что из лолишма приходит к лишма. И это в то время, когда человек проверяет себя, каково его состояние с точки зрения сравнения по свойствам, насколько он уже ушел от себелюбия, насколько приблизился к любви к ближнему. И это означает прилепиться к его свойствам. И поэтому он уточняет, что главная проверка — это когда человек проверяет себя относительно милосердия, насколько он занимается им и прикладывает усилия к этому, и ищет всевозможные советы и способы, как прийти к сравнению по свойствам. А иначе нет у него возможности встать на истинный путь. Поэтому получается тогда, что нет у него истинного Творца, потому что истина, как уже сказано, это седьмое исправление из 13 исправлений Дикне, и называется и Эмет, и истина. И раскрывается там во внутреннем ворпнеми, что свет целетворения, все творения начинают чувствовать добро и наслаждение. То есть раскрывается тогда свет хохмы, это свет целетворения. И все тогда начинают чувствовать добро и наслаждение. И все тогда говорят явственно, что это и есть истина, то есть о цели. Согласно этому получается, что если человек не занимается благотворительностью гмилут хасадим, через которую приходит к любви к ближнему, и не сможет он получить отдающие сосуды, и только в эти келим можно принять высший свет. А если нет у него отдающих келим, он не может прийти к тому, чтобы прийти к добру и наслаждению, которое создал Творец для того, чтобы насладить творение. Получается, что в таком состоянии говорят про человека, что нет у него истинного Творца, то есть истинность управления Творца, то есть насладить творение, не является для него истиной. И это называется «без истинного Творца». И это можно достичь именно в то время, когда он занимается благотворительностью. Однако без Торы человек не может знать своего состояния, то есть в каком состоянии он находится, ибо в отсутствии света нельзя ничего разглядеть. И, как мы уже сказали, для того, чтобы человек увидел, что он относится к преступникам Израиля, он должен быть полон заповедей. То есть как заповеди у изучения Торы, так и всех остальных заповедей. И проверка в том, что в то время, когда есть у него уже определение, время выполнения этих заповедей, затем он должен произвести проверку, а не во время своей работы.
И тогда увидит, что ему недостает. Не достает ли ему и что? Ладно, я думаю, что это хорошая подготовка к шаббату. Такой урок. Ну и что дальше?